Вот, соответственно, еще маленький такой нюанс перед тем, как мы начнем работать с иерархией. У нас сегодня дело перспектива следующая. Нам нужно войти вот в то явление, что представляет собой иерархия сейчас, основываясь на том историческом иерархическом опыте, который был в предыдущую эпоху, чтобы мы видели, как происходит вообще управление метагалактикой и, соответственно, иными выражениями. Но еще чуть-чуть продолжение той темы, какой-то акцент ватарсинтеза Кускуми рекомендовал сделать на вот это восприятие головного мозга каждого из нас, да, и, наверное, какие-то очень важные явления, связанные с тем, что мы сказали, что развитие, вот это эволюционное развитие происходит от одноклеточного существа до самого высокого. И вот это самое высокое существо, это мы с вами объявили, что это человек. И как раз показателем качества высокоорганизованной биологической материи или высокоорганизованного биологического существа в метагалактике является головной мозг. Да? И с одной стороны, мы, например, с вами можем сказать, ну как же, вот, например, с одной стороны, там вот если взять, там у собак великолепный нюх. Да? Можем сказать мы, и где же тот человек с его эволюционным развитием, который не дотягивает. А вот здесь получается, что мы с вами просто не видим какие-то тонкие процессы, на которые великолепно сорганизован и сориентирован наш головной мозг, и которые нам остаются неведомы. Вот вы не представляете, но наш химический мозг является, головной мозг является потрясающей химической лабораторией. И любые наши манирующие состояния – это вот результат некой вот химической обработки. И она настолько сильна и важна, что мы того не видя, в общем, в взаимодействии с человеком, в частности, входим и по тем имании, и по тем эманациям, которые эманируют из него. А любая эманация – это совершенно четкий определенный набор химических веществ. Я помню, когда ты стала только читать десятитомник фейнмановских лекций по физике, и там буквально одна из первых картинок была химическая молекула запаха то ли фиалки, то ли еще чего-то. То есть прям чудненькая такая формула органической химии, такая очень затейливая, витиеватая, но это именно так, да. И, соответственно, вот наш мозг какие-то вещи совершенно четко может улавливать, более того, реагировать на те или иные запахи. Тут мне очень нравится этот пример, не помню, по-моему, я его не приводила у вас. Когда идет женщина покупать парфюм в магазин, несколько нюхов и... И все. Да. Как вы думаете, что происходит?
Перестает влечь.
Кто?
Что? Мозг.
Совершенно верно. Совершенно верно. Мозг говорит, это не настоящее. И говорит, я не буду этим дышать. И он блокирует абсолютно четко свою дееспособность. Мы перестаем что-либо. А дальше происходит следующее. Если вы знаете, что в парфюмерных магазинах есть такой прием, когда дает понюхать кофе. Зачем дает понюхать кофе? Мозг вдыхает, говорит, настоящий, раскрываем все. Вот. Ну и, в общем, если замечали такой эффект, что много нанюхавшись, ты возвращаешься домой, и потом у тебя болит голова, то это тебе головной мозг дает большой привет, передает большой привет о том, что такое насилие для него не полезно. Вот представьте, да, вот это вот механику работы головного мозга, да?
Тогда вопрос. У некоторых болит голова от каких-то цветов. Запаха цветов.
Сиренчи, лемуха, вот это я вообще не понимаю.
Это же настоящее?
Настоящее, но значит есть что-то в головном мозге, какой-то, какой-то набор, либо какой-то блок, который не дает проходить этим эффектом. То есть какие-то вещества в такой комбинации, в координации с биологией какой-то из частей, например, души, дают такой эффект. Mm-hmm. Понимаете, он концентрирует с собой работу всех частей.
Фишка-то иногда от избытка кислорода бывает такое.
Ну, я плохо понимаю, что такое избыток кислорода.
Ну, когда входите в сосновый бор, вот вообще...
Ну, я спокойно. Я думаю, что тут многомерный эффект, да, то есть я показала одно из, а
да, дальше, конечно. Да, нет, просто здесь начнем подумать, да?
Да, то есть здесь как раз был эффект о том, что вот и заряженность. И я к тому, что даже если говорить вот про некое такое эволюционное состояние, да, то вот представьте, идет вот некий эволюционный заряд на головной мозг. Каждый, да, вот когда мы говорили, вот это состояние метагалактической эволюции, то есть это некая степень метагалактической заряженности, которая отражается и на головном мозге, и на всех остальных, соответственно, как следствие, всех остальных частях нашего тела. То есть тут такая вот, я еще раз подчеркиваю, что эволюция – это состояние природной метагалактичности, да, и вот мы сейчас не зря про сосновый лес, наверное, заговорили, и про то, когда болит голова. Вот представьте, что есть природа метагалактики, и она точно так же действует на каждого из нас каким-то, соответственно, эволюционной выразимостью. Либо ты там зашел в лес, раскрылся, на тебя раз вдруг попробовала другая эволюция пофиксироваться. Пока ты такой открытый, мозг говорит, нет, я не знаю, что это такое, я к такому заряду не готов. Ну, как вариант, да? Ну, почему бы нет, да? Мы же в лесу-то раскрываемся, правильно же? Да. Например, поэтому вот... И в этом смысле человеческое тело, которое представляет собой, так сказать, действительно вершину организации материи, ты просто не перестаешь вообще удивляться тому, как это все функционирует, как это устроено, да? Где вы представьте себе на секундочку, есть жизнь каждой клетки, вот своя, самостоятельная. Вроде как она там связана со всеми другими, но у каждого своя, а вроде как и в теле. Вот когда мы говорим клеточка изначально вышестоящего отца и каждый из нас как омега, то очень неплохо иногда такие вот ассоциации и обращение каждой клеточки внутри каждого из нас, где можно говорить прям-таки о жизни каждой клетки. Вот это такое некое завершение того, что и вот, знаете, вот тоже очень важно, что сейчас в практике происходило, вот что значит вот это состояние метагалактической сути, да? Потому что понятно, что суть восьмерицы изначально вышестоящего отца – это часть. Тут вопросов нет. Стираем себе, стираем часть. А вот что такое состояние метагалактической сути? Вот что мы с вами стирали? Как вот попробовать увидеть, что такое метагалактическая суть? Ну, тут тоже не буду долго мучить расспросами. Это некое состояние такого первичного знания отцовского. То есть вот представьте, да, мы с вами говорим, что шестой горизонт связан с фрагментом истины, можно сказать. Но здесь, наверное, лучше всего вот это состояние знания отца метагалактического, которое отец передает, впечатывая нам его, да. И, соответственно, допустим, если нам нужно подумать, например, там, о том, что такое эволюция, да, или конкретно какой-то эволюции, у нас есть возможность включить тот механизм, который мы с вами обсуждали. Когда я начинаю концентрировать магнитную ось в шестой части, и обратите внимание, мы когда стяжали 134-ю, там по принципу то же самое была фиксация магнитной оси, да, и начинает стягивать сути, по этому вопросу. И вот одно дело наши сути о метагалактике, но сколько смогли наработать, кто сколько мог наработать до данного момента, это одна история. А теперь представьте, что вписаны сути изначально вышестоящего отца о метагалактике. И вот когда, кстати, работали в практике, вот очень ярко было это состояние сути, которое могут разворачиваться образом. То есть вплоть до того, что можно брать, вот концентрироваться, например, на суть такой-то эволюции, из этой сути разворачивать и считывать образ этой эволюции. Да, то есть вот для того, чтобы что-то постичь. Вот у отца это есть, а нам это надо постичь. Я вот очень, знаете, по поводу образов прекрасно представляю, ну, вообще, насколько это значимо. Я, например, накануне перед синтезом обязательно стяжаю, например, образ этого синтеза от аватара синтеза Кутхуми. Значит, допустим, есть мое представление, как или там тематики всего остального, а есть образ. Я понимаю, что я это стяжаю ядро синтеза, да, когда во время синтеза это ядро начинает раскрываться, и вот, соответственно, входит то состояние и тот самый синтез, который должен развернуться, где есть темы, о которых даже вообще в подготовке и было не помыслить. Они раскрываются и раскрываются. Вот, как-то так. Отлично. Итак, соответственно, мы с вами начинаем заниматься таким вопросом, как иерархия. И первый вопрос, мы уже его сегодня немножко затрагивали. На ваш взгляд, что такое иерархия? Вот я приводила фрагмент определения советского философского словаря. Это где-то к 1978 года. Оказывается, до настоящего момента ничего лучше не было придумано. Где говорится о том, что это, соответственно, нелинейный синтез многоуровневых систем. Чего не хватает? Я сейчас специально не договорила это определение, потому что даже с точки зрения классики здесь немножко не договорено. Ну, так вот, условно говоря, я вот бы написала их, и все. Но это маловато для иерархии.
Что-то еще.
А вот видите? Когда
же управляющий эффект?
Сути не хватает, да? Угу. Управляющий точно. И фактически молодец.
Это не просто система какая-то, которая есть, она управляет.
Управление и взаимодействие это должно быть.
Понимаете, вот как бы насчет управления, вот раз говорится, что это система, значит, речь идет об одной системе. А то, что ты говоришь, правильнее было бы выразить. Да, молодец. И вот фактически обязательное в определении иерархии, что она обеспечивает функционирование системы в целом. Это очень важно. Вы видели, да? Это первый момент. Просто чтобы мы понимали, да, что с точки такой зрения, что такое иерархия, с точки зрения даже управления, да, и вот того, о чем мы с вами говорим. А, во-вторых, очень важный момент – это некая корреляция и соподчинение процессов внутри этой системы. То есть, когда мы просто сказали, что это многоуровневая система, ну и хорошо, ну, там и есть
что
всякие...
Она делает, нет.
Да, да, да. А здесь, соответственно, речь идет о том, что все процессы, то есть то, что мы бы сказали с вами все во всем. То есть, когда мы говорим о слове корреляция, подразумевается, это вот такой процесс. И с одной стороны, вот если сказать, что это синтез там, это многоуровневых систем, которые характеризуются упорядоченностью, соответственно, корреляцией соподчинения системы, обеспечивается функционирование всей системы, но хорошо. Для пятой расы просто суперски. Я на самом деле рада, что вот как бы вершине свои все-таки на это определение вышли, да, соответственно, те люди, которые занимаются наукой. Но мозговой штурм, я прям четко фиксирую, что мне не нравится слово нелинейный, мне не нравится слово многоуровневый. Вот все. И дальше мы начинаем, исходя из этого, исходя из тех сути, ведь фактически мы сейчас с вами какие-то сути очень важные фиксировали, да, иерархии. Вот. И мы приходим к следующему определению. Ой, тоже еще не опубликовано. Я надеюсь, что там на следующей неделе где-нибудь точно опубликуем в тезаурсе. Наука, может быть, просто в тезаурсе. Сейчас я лучше напишу, потому что мне, наверное, сложно. Напишу. круто. Это, во-первых, увидите, пожалуйста, это все, что объединяет все то, о чем мы с вами говорили. Это то, что
пошло.
Так это же больше чего? Это мы опять-таки к науке языка. Мы тут просто ты сама дадюшка опоздала, немножко тут о науке языка говорили, да, и мы с вами, поговорив о слогах, дальше говорили о словах, я сейчас показываю, какое состояние пассионарности включается в оке, когда включается вот та самая найденная, это даже не определение, это прямо категория, и это развертка категории. А категория это не ниже, чем 13-14 уровень. Причем понимая о том, что, соответственно, сейчас иерархия стоит на выражении поедающего огня, 161-е выражение, да. И на самом деле вот это состояние, сюда нужно было состояние отцовскости включить, да, чтобы. То есть многоуровневая система, это все хорошо, но это вот так вот незаимка. А когда включается поедающий, это означает, что
отец.
И диалектика включает сразу все законы. Диалектика, и да. Условно говоря, все те условия, при которых возможен переход с нижестоящего на вышестоящий уровень, где нужен переход. Количество в качество и отрицание. И все те еще законы диалектики, которых значительно больше трех, которые еще не открыты в человечестве. А состояние вот это вот, с одной стороны, многоуровневости и состояние порядковости, да, когда все это все состояние упорядочено. Ну вот и синтез является тем завершающим, объединяющим, центрирующим. Ну и вот его теперь представьте, да, ведь мы сейчас немножко можно погрустить на тему того, что слово иерархия наукой не воспринимается вообще, потому что срабатывает установки. И под словом иерархия сразу видят, ну, условно говоря, организацию структуры власти. Вплоть до выражения «ты начальник, я дурак», да, то есть я утрирую, да. А представляете с собой ту глубину, которая понятие иерархии несет собой. И получается, что под предыдущее определение вот та иерархия, которая неправильная, она подходит, да, все связано с собой, там есть что-то это самое. Нижестоящее звено не то сделало, вышестоящее сразу дает знать иногда миной иерархические уровни. А вот здесь прям раз и сразу отец, и сразу развитие. Ну вот это сколько лет прошло, иерархия уже сколько занимаемся, только сейчас вышли на тот уровень, когда. Вот. Так что я к тому, что когда будете листать научный тезаурус, там когда ты так читаешь, что такое, да, а вот когда начинаешь раскрывать, я просто как-то поработав первый раз на совещании, попробовала с командой, да, эти определения пообсуждать. То есть там каждая категория такого глубокого вникновения требует. Там еще так неудачно все подряд в алфавитном порядке разместили, а там можно в эту категорию брать, как бы стяжать суть этой категории, а потом дальше образом фактически раскрывать. Вот как-то так. Хорошо, соответственно, но мы с вами, говоря об иерархии, конечно же, должны поговорить о том, как осуществлялось управление планетой. То есть нам нужно сегодня понять, как что управлялось, что с этим всем делать, и как нам перестроиться на выражение, соответственно, современной иерархии. Да, и с одной стороны, когда мы говорим об управлении, вообще какова задача управления любого? Вот мы сейчас будем говорить об управлении планеты. Что должны были сделать управители планеты? для планеты.
Обеспечит развитие какое-то.
Точно. Развитие, что будем развивать?
Человечество, саму природу.
Надо найти какое-то одно слово, в которое бы все эти категории вошли. Ну, в общем-то, вы, конечно, все верно говорите, и планету, и, я бы сказала, и животное царство, мы же, в общем-то...
Жизнь.
Да, качество жизни, совершенно верно. Вот если говорить, ну, управленцы развивают качество, и качество жизни. Когда мы говорим «жизнь», мы понимаем, что это жизнь планеты, жизни биологических существ, все существа, которые на ней обитают, причем здесь даже и минеральное царство, да, то есть вот как любое выражение жизни означает некое состояние там царственности, то есть все формы царственной жизни на планете должны существовать. И, соответственно, понятно, что это возможно было делать только, ну, из некого более высокого, так сказать, начала, да? Поэтому любое новшество, которое привносилось на планету, оно, соответственно, привносилось из каких-то, ну, более высоких явлений организации материи и вот из тех управляющих выражений, которые имели место быть. Как вот, смотрите, очень тоже такой интересный взгляд, вот есть две версии происхождения мира. Вы их точно все знаете. Одна научная, которая говорит о том, что был большой взрыв. А вторая версия, ну, скажем так, библейская, вначале было слово. Вот, на ваш взгляд, как эти две версии между собой соотносятся, раз уж мы говорим об динамическом синтезе.
Так, примерно первое что оба эти явления, вот именно задача их была вот именно создание вот этой.
Нет, как они между собой соотносятся сейчас? Вот мы, допустим, у вас могут спросить, а вы какой точки зрения придерживаетесь?
Может быть, разные взгляды на одно и то же явление.
Конечно. Мы просто когда это понимаем, мы видим, что с позиции как бы материи был большой взрыв, причем понятно, что никто не хочет говорить про источник большого взрыва, да? А с позиции отца было 7 дней творения. И это остается за кадром, но ведь когда отец творил, он же творил все по плану, правильно? У него был какой-то план творения на 7 дней. По итогам появились 7 планов планеты. Ну и понятно, что у нас, знаете, когда мы начинаем исторические вопросы поднимать, вот, честно говоря, не знаю, как у вас, но у меня всегда этот вопрос возникал. Конечно, исторического развития планеты Земля, пока она не превратилась вот в это существование планеты в объеме 7 планов. Помните, я как-то рассказывала, что как раз была, как раз, когда была предыдущая эпоха, да, то планета жила всего лишь 3 планами. Да? То есть план на планирование этой планеты был именно такой. И вот теперь смотрите, с одной стороны, мы знаем о расовом развитии человечества, когда были без неоформленные телесные, 2 расы, потом была лемурида, потом была атлантида и так далее, да, арийская раса и, наконец, сейчас. А есть эффекты цивилизационного развития, которые говорят о том, что, ну, например, есть такой интересный эффект, который называется ливийское стекло. Ливийское стекло говорит о том, что на территории Ливии, на территории пустынь, которыми изобилует Ливия, находятся такие кварцевые образования, которые по всем исследованиям не могли образоваться, естественно, в природе. То есть ученые в шутку это называют, знаете, бывает взрыв на макаронной фабрике, а здесь бывает взрыв на фабрике, которая производила бутылочное стекло. Вот это приблизительно так. То есть они описывают, что если бы взорвалась такая фабрика, то вот это огромное количество стекла, причем это стекло ливийское, оно, я боюсь наврать размеры, но приблизительно там прямоугольник 150 километров в длину и 30 километров в ширину. Ну, то есть представьте себе фабрика, которая бы так...
Зона распространения взрыва.
Ну, во-первых, она странная геометрически, во-вторых, вот. И, соответственно, ответ, есть несколько приверженцев, то есть несколько, два направления исследования этого вопроса. Одни себя называют атомщиками, вторые там еще как-то, неважно. Вопрос происхождения всего этого остается открытым. Но единственное, на чем они сходятся, такое стекло и такой кварц мог образоваться только в результате большого атомного взрыва на этой месте. А когда они стали исследовать, соответственно, и возникает вопрос, чего этот атомный взрыв взялся-то? Ну, вот там варианты там, того, что могли, например, метеориты обстреливать, но тоже это все немножко странновато. В общем, короче говоря, ответа нет. И чем еще осложняется вопрос, когда они стали исследовать, то анализ этих образцов ливийского стекла или спрессованного спаянного, я бы сказала, кварца, показал о том, что там есть образчики 50 миллионов лет, есть образчики, которым 10 миллионов лет, а есть образчики, которым 150 миллионов лет. И предположить, что, соответственно, во все эти времена бывали взрывы, ну, поверьте, ученым прямо очень сложно. Это мы там с нашим пониманием того, что было 28 цивилизаций на планете, как-то, скорее всего, бы легче это восприняли. А ученым, конечно, нелегко. Плюс, скажем так, если посмотреть внимательно на... Вот это тоже загуглите круглые озера на карте Сибири. Вот есть прямо озера, ну, ребят, ну вот просто ровнее форму не придумать. Ну, то есть не может естественный водоем быть таким круглым. Такой водоем может быть круглым, только если в нем что-то взорвалось. Потому что если говорить о, вот, о симметрии как таковой, человечество почему-то очень привержено этой самой симметрии, но природа, она по себе асимметричная. Вот той 16 лице, которую я вот здесь писала справа на доске, где 16-й стояла фундаментальность, на 10-м выражении стоит асимметрия. То есть асимметрия является фундаментальным свойством материи. И мы с вами вроде как это не особо как бы этому верим, но если мы посмотрим на любую систему координат, то она как бы определенным образом ориентирована. Если говорить по-другому физик, это правило Буравчика. Если говорить более такие научные слова, есть такая фишка, которая называется хиральность. Ну, в общем, короче говоря, это некое состояние, от слова хиро, это рука, ну, хиромантия, то есть это ничего такого, хорошее, от хорошего слова хиральность. Вот, и в природе есть вот, там заложено априори состояние симметрии, потому что как только наступает симметрия, перестает быть движение. То есть асимметрия – это тот процесс, который включает движение. Даже если мы с вами говорим о таком понятии, как спин, и мы его приписываем огнеобразному состоянию, то в современной физике, в квантовой физике, спин – это момент количества движения. А любой момент, он обязательно подразумевает... Да, правильно, Танюшка, я говорю? Любой момент подразумевает совершенно четко определенное направление. И при всей нашей пристрастии к симметрии... На самом деле лица наши абсолютно несимметричны. Проводили исследования и то ли находили, то ли там показывали или фотографии, или живого человека, у которого абсолютно симметричное лицо. От него пациенты испытывали ужас, потому что от него было состояние мертвого человека. То есть как только наступает симметрия, все умерло. Ну вот так, это данные, да, причем, ну, скажем так, там я математически бы могла это очень четко показать, условно говоря, есть четная функция косинус, да, но обязательно вместе с ней есть нечетная функция синус, то есть вот это состояние четности и нечетности, это туда же, это же все в состоянии асимметричности. Вот, это мы к чему? Это мы как взрывом. Теперь вопрос, так сказать, поле чудес, да, где, как сопрячь времена расовых выражений и цивилизационных? Я большие очень часто специально говорила времена, и по большому счету это не укладывается в атлантические отрезки пребывания цивилизации. А представить, что в Лемуриде, когда все плавали в воде, что организовывались ядерные взрывы, не приходится. Вот. И тут мы выходим на потрясающий парадокс, который связан с тем, что мы с вами не знаем, что такое время. И существуют временные потоки, которые непересекаемы, и в нашем сознании это вот все вот так вот линейно и прямо от этого до этого, от этого до этого. В математике это называется аксиома Архимеда, который на самом деле всю аксиоматику и строит, да? То есть когда, условно говоря, я могу один большой промежуточек набрать из нескольких других промежуточек. Но когда я выхожу, например, на другие выражения математики, есть там такие, то там совершенно случаются удивительные истории. И все становится не так. То есть там есть, например, одна математика, которая описывает числа, но описывает таким фантастическим образом, что в общем, не срабатывает вот эта теорема Архимеда. И там шар имеет, вот если взять какой-то шар, да, то любая точка этого шара является его центром. Ну, то есть вот потеря, ну, вот это состояние линейности убрано, да? И закрываю, я поняла, все уже можно. Надо говорить. Ну, пока так, а потом, если холодно, скажу, да? Соответственно, увидели, и вот очень похоже, что мы с вами не понимаем, мы не умеем владеть временем, видеть те временные потоки, которые, ну прямо, извините, чуть ли не одномоментно могли. Я вот сейчас ничего не могу сказать, я могу сказать постановку научной проблемы, которая есть. У нас в голове, не знаю, как в вашей, в моей, не всегда укладывается расовое развитие планеты с теми вариантами цивилизационного ее развития, когда были цивилизации, фактически там уничтожавшие это самое. Или, ну хорошо, это так встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, Ноев ковчег когда был с точки зрения рас? Ну, я просто, чтобы вы поняли, что мы, у нас каша в голове. Ну, для меня это очень важно, потому что вот я, когда какие-то вещи не могу объяснить в синтезе, я должна понимать, почему я их не могу объяснить. А я не могу объяснить, как соотнести Ноев ковчег, да, соответственно, с... Ну, там не факт, что это была Атлантида, и не факт, что переход, а может быть, да. А как тогда, например, это сопоставить с тем, что огромное количество исследований, что 200 с чем-то лет назад на Земле был ядерный взрыв, и та Сибирь, в которой мы имеем сейчас, и как раз те самые озера, о которых я рассказывала, это результат взрыва. Вот. Но я напоминаю, что восьмое время – это восьмерка. И для того, чтобы овладеть временем и уметь отвечать на такие вопросы, мы должны стать совершенно в аматических процессах. И у нас, например, восьмая метагалактическая наука, которая называется наука физики, должна уметь отвечать на такие-то вопросы, а не просто перечислять частиц, которых они там, так сказать. Хотя тоже там очень интересно, они же работают в очень высоких электрон-вольтах, скажем так. И те времена, которыми они работают, это уровень такой очень маленьких-маленьких маленьких времен. А все эффекты микромира начинают с расстояний меньше, чем планковских, из таких же маленьких времен. И тут я вспомню, что иерархия – это синтез нелинейных систем, а мы с вами время хотим видеть линейно. А не получается. Но это оно же так и есть. Причем там совершенно точно заложены какие-то варианты диалектического явления, да, когда вот и логика не такая, как в которой мы сейчас мыслим. Хорошо. Соответственно, тут нам с вами придется немножко повспоминать строение планов. Причем тоже, смотрите, интересно, вопрос, а метагалактика, она давно была или как? Ведь были цивилизации, которые легко осваивали космос. Мы с вами точно знаем, что даже атлантическая цивилизация совершенно спокойно могла летать в пределах космоса. Как сопоставить освоение космоса и вот то метагалактическое развитие, которое есть у нас? Тоже так интересный вопрос. А вот здесь нужно увидеть, что освоение космоса – это не есть развитие метагалактикой. Увидели? И вот метагалактическое развитие, это для меня тоже был такой достаточно важный момент, это некое состояние внутреннего развития. Освоение космоса – это прямо освоение космоса. Я думаю, кстати, этим тоже обусловлено тот вот отказ от термина космизма, да, и вот культура стала не космической, а стала метагалактической, да, чтобы мы не тянули вот это ограниченное явление космоса, которое подразумевалось только во внешнем выражении, да. Причем, смотрите, пожалуйста, цивилизации-то погибали, собственно говоря. А что бы они погибали там?
Потому что все внешне было.
Как один из вариантов. Вот есть предположение, что какие-то цивилизации могли погибать именно из-за того, что не было выровненности внутреннего развития с тем внешним постижением материи, которого они добивались даже в охвате космоса. И тут вот даже, смотрите, да, любая цивилизация, раз заканчивалась, то соответственно, она заканчивалась не просто так. Значит, что-то могло в этой цивилизации идти не так. Причем мы даже с вами из такой классической истории знаем, например, римская цивилизация разрушена полностью, византийская цивилизация, завершив свое существование, передает все свои возможности. Ну, Россия, да, и то, чем потом стала российская цивилизация, доводя до состояния цивилизации, которая поставила во главу угла развитие человека, это уже был Советский Союз. Но это, тем не менее, цивилизационные вопросы существования. И вот мы сейчас с вами цивилизации плавно подходим к организации управления планетой. Как вы думаете, цивилизация за цивилизацией кто-то должен был отвечать на планете? Итак, ваша версия. Цивилизационные эффекты в развитии планеты? Нет, не дотягивает иерархия, да. 3, 2, 1. Соответственно, мы с вами сказали, да, что любое творение отца любых космических объектов идет по планам. Mm-hmm. То есть вы сейчас попробуйте взять планы планеты не как вот такие пространственная нарезка пирога, а как тот план. Ну, это не просто же так мы с вами говорили, а
в семи днях творения,
где в каждом из дней творения был заложен план. Вот, а теперь сопоставьте с тем, что мы с вами говорили о 16384 выражениях. Я спрашивала, зачем отец разворачивает эти 16384 явления материи. Он фактически разворачивает план развития каждого из нас в каждом из этих выражений. Вот. И, соответственно, управление планетой происходило следующим образом. Ой, единственное, что давайте, наверное, мы сейчас быстренько еще вначале просто пробежим по планам и следующие сообразия. Значит, я не случайно сейчас нас обратилась в метагалактике. Помните, мы говорили, что каждая высокая цельная реальность метагалактики – это каждая часть Отца. И план Отца, план синтеза в развитии каждого из нас. То же самое было в седьмой расе. Смотрите, пожалуйста. Сердце. Все по ним помним. Физический план развития сердца каждого. Дальше у нас начинался тонкий мир.
Зелененький.
Да. Я зелененький хочу на другой оставить. Я сейчас черненький буду. Зелененький оставим на более важный момент. Итак, это сердце, это разум. Начало тонкого мира, да, соответственно, душа. Дальше мы вспоминаем, что итогом каких-то цивилизационных явлений замороженная прослойка между третьим и четвертым планами. Дальше уже выражение огненного мира. Где, скажите, пожалуйста, на четвертом плане? Выражение огня самадхи, выражение нирваны, выражение абсолюта. Возникало явление огненного мира, где ученики, которые были выражением этого огненного мира, начинали развивать какую часть. Кстати, у нас с вами шестая реальность, я не представила ее, называется буддической. Буддическая. Четвертый план, а я все время в сегодняшнем синтезе к четвертому плану вас обращаю, это план, который назывался Бодхи. Бодхи – это то замечательное священное дерево, по которому просветлялся Будда. Как принцип хорошо замечательно с точки зрения созерцательности и всего остального, как название не подошло, поэтому было заменено на буддический. Точно. Закрывать уже или еще ничего? Форточку.
Нет, я не
знаю. Хорошо. Итак, четвертый план. Часть какая?
Сознание.
Сознание, конечно. Ну, ребята, да, это же Будда, это же, ну кто ж у нас, наше сознание. Сознание. Понятно, что не у всех, но, по крайней мере, посвященные точно нарабатывали это выражение. Пятый план. Это атма, это выражение духа. Мы уже к ней прикасались на пятом синтезом. Вот весь следующий синтез, но не весь, будет посвящен переходу и трансляции пятого плана в седьмое. Но мы с вами на прошлом синтезе уже прикасались к такому явлению, как лотос. И помним, что явление лотоса фиксировалось на пятом плане. И на пятом плане Будда сидел в лотосе. А вот здесь, если я спрошу, для чего он сидел, да, для того, чтобы принять дух, и для того, чтобы иметь возможность сопрячь три тела с собой. Три тела. Тело огненного мира, тело тонкого мира и тело физического мира. Итак, какая часть развивалась пятым планом?
Тело.
Совершенно верно. Только не вот такое физическое тело, о котором мы привыкли говорить здесь, вот сидячи на физике, а то самое тело, как было у Христа в синтезе трех миров и минимально пяти планов. Да? То есть это вот то самое тело, помните, нирвана кая, самбодхи кая, дхарма кая. Да? Соответственно, вот это вот синтез тел, да, то есть самое высокое, как, наверное, алмазное, по-моему, оно называлось, ну, неважно, да, соответственно, тело. Шестой план – это выражение монады. План, до которого добирались единицы. Тот план, которым фиксировалась искра жизни, единица жизни. Кстати, интересный момент. В стародавние времена, ну, в нашей уже истории, имеется в виду средневековой, была казнь для знатных людей через отсечение головы мечом. Это считалось очень высокого уровня казнь, которую нужно было заслужить либо своей выдающейся деятельностью, либо своим высоким происхождением. Все остальное было по-другому. Почему?
Она-то находилась в голове, наверное.
Ну и что? Так это-то да, но при этом почему мечом?
Почему
мечом считалась казнь очень почетной и престижной? Да, у нас сегодня такие хорошие вопросы жизни и смерти, то там соревнуются, кто уйдет с любимым. Теперь конкурс на то, чтобы...
Меч как выражение воли отца.
Да, совершенно верно. И дальше продолжай. Вот здесь классно. Вот здесь мы это не видим. Меч отсекал привязки всякой ерунды для того, чтобы человек потом в чистоте, уже с отсеченной ерундой, мог переходить.
Отсеченная ерунда.
Нет, ну серьезно, чтобы меч не держал эти привязки. Представляете,
а если чем-то другим рубить, то тогда...
Да, не получается, потому что только у меча был такой эффект воли. Да, монада, действительно, монада была в голове, поэтому отрубали именно головы. Но вот я к тому, что гильотина же, например, была, но не тот эффект. Извините, топор был там. Вспоминаете ту самую Миледи, да? Вот. Ну, то есть вот варианты со всеми, вот именно эта фиксация меча, да, давала какой-то вот такой удивительный эффект. Седьмой план был пуст, да, потому что там рисовался треугольник, и для человечества в этот план войти практически не мог. Мы когда будем на более старших синтезах, мы потом посмотрим, как это будет встраиваться в более высокую систематику Солнечной системы, потому что Солнечная система жила тоже планами, но нам сейчас совсем не это нужно. Нам сейчас нужно, теперь я беру зеленый и пишу управление планетой. Итак, управление планетой — это три отдела. Отдел дома отца. Это, соответственно, седьмой план, и все вопросы цивилизационного развития напрямую относились к отделу дома отца. Все вопросы цивилизации. Причем, знаете, вот даже такие вот. Вы же согласны, да, что для того, чтобы на планете было некое равновесие, должны две какие-то вот такие две цивилизации вот как по какую-то конкуренцию осуществлять. Ну, как вы думаете, кто на протяжении последних 200 лет были этими цивилизациями? Ну, конечно же, американская и российская, советская. Причем вот эта вот гонка вооружений, все эти железные занавеси, это же, увидите, что это в планетарном плане вариант какой-то баланса. И с одной стороны, во-первых, это державы, которые огромные по своему объему, да. И так вот, если смотреть, то Америка фиксировала с собой выражение и развитие материи. Поэтому всякие форды, всякие нормальные, так сказать, мануфактурные вещи, все, они из Америки, они не от нас. А наша страна за развитие духа отвечала.
Даже географически, если посмотреть на глобусе.
Они сопоставимы. Они в двух частях материка, они прям поддерживают этот баланс. То есть я к тому, что, увидите, это компетенция, а дело дома отца, который... скажем так, организовал какие-то управленческие действия, отправляя кого-то в Америку. Мы с вами помним, что по итогам двух жизней команда на корабле с одним из учителей плывет в Америку развивать там производство. Но я к тому, что уровень управления — это даже не иерархия, это уровень дома отца планеты. Соответственно, главой дома отца планеты был владыка. Я подписываю, это важно, потому что мы завтра еще будем. Владыка Ману. Ману — это не собственное имя, это должностная компетенция. То есть фактически это тот человек, которому отец полностью делегировал свои права в управлении планетой. Кстати, с Америкой и Россией интересный вариант. Америка фактически добилась развала Советского Союза, да? Но дальше пошел обратный эффект. Прошло немножко времени, и стали жаловаться американцы, что у них это не так, это не так, это не так. И когда стали анализировать, поняли, пока была конкуренция, Америкосы должны были доказывать, что у них все самое лучшее, что у них самое хорошее здравоохранение и так далее. Россия распалась, у них перестал быть стимул для внутреннего развития, внутри страны пошло легкое пошатывание. То есть понятно, что мы с вами понимаем, что это еще глобальная планетарная перестройка в метагалактику, но тем не менее. То есть увидите, вот эти цивилизационные вопросы, почему мы о цивилизациях начали? Мы начали для того, чтобы увидеть компетенции цивилизационного развития вот такими. Отдел иерархии. Непонятно, да, почему мы сегодня занимаемся иерархией? Потому что мы с вами вот на уровне шестого плана отдел иерархии. Соответственно, где владыка этого отдела? Это Христос. Опять-таки, Христос – это его должностное название. Вопрос, почему мы с вами говорим «Иисус Христос»? Это что такое? Это как это? Почему это Иисус, еще и Христос? А звали-то мальчонку Иисусом, когда он родился. Почему Христос?
Именно имя Иисус.
А фамилия Христос? Христос. Но почему, если я говорю, что это управитель, и это очень такой высокий иерарх, почему мы говорим о каком-то смертном Иисусе? Ну, все же понимают, что он был, что его там распяли, что-то потом произошло.
Как говорят же, что воплотиться надо в человека, на землю, да, и завершить свою задачу, да, именно на физике.
Ну да, тут я даже вопрос не завершения, потому что когда распятие случилось, это не произошло на самом деле. На те три года, когда мы знаем Иисуса, а мы знаем только о последних трех годах его жизни, в тело Иисуса, человека, который звали Иисус, входил Христос как голова отдела иерархии. Он просто входил, и он выражал и носил его собой. Вот это состояние. Я и отец мой едины. Ну да, стараемся мы нести аватар.
Стремимся.
Да? Но я бы здесь сказала, вот как у нас изначально, ведь есть несколько изначальных, которые выражают напрямую аватар и поставить. Значит, это те люди, которые физически, своим телом, физическим несут выражение. Ну то, что это главы Евдива, например, давайте, чтобы так проще было, оба главы Евдива являются ипостасными выражениями, прямыми явлениями двух иерархов из 256 лиц иерархии изначального шестичного отца. Я сейчас сразу закончу здесь отдел, а потом мы, конечно, будем разбирать уже быстро иерархию, потому что времени мало. Отдел человечества. Здесь владыка Люцифер, да, и даже не владыка, а владычица, потому что это женская ипостась, как это ни парадоксально, у нас, к сожалению, в голове все перемешано на эти темы, но отдел человечества возглавляла как раз именно это самое. Владычица, даже одно из воплощений, которое мы с вами великолепно знаем, это тот отдел, который занимался человечество, взаимоотношения с социумными, взаимоотношения между командой, и, соответственно, вся компетенция религии входила именно в этот отдел человечества. Вот. Значит, над всем этим был еще один план, который уже относился к запланетарным явлениям. Здесь был владыка Майтрея. Майтрея, я сейчас не буду, это самое, еще один отдел. Это мы с вами до 8-го и до 11-го синтезе дойдем, когда будем рассматривать вопросы голове, сума планеты и куба созидания. Мы там с вами будем об этом говорить, нам сейчас достаточно вот этого выражения. Соответственно, ну поехали, теперь разбираем иерархию, хотя вот я не знаю.
Нет, я пока оставляю.
Одета иерархия взращивал и нес управляющие эффекты в организации и росте материи, соответственно, привнося фиксируемо на всю планету, доводя до материи те разработки, которые должны были быть внесены и привнесены на планету, соответственно, управлялся отдел иерархии семью лучами. На тот момент это была, с одной стороны, такая стопная фиксация, которая охватывала планету по итогам, но лучи фиксировались на планете Земля, и мы с вами знаем о таких явлениях, как ашрамов, как ашрамы, соответственно, я сейчас начну, наверное, прямо отсюда. Или нет, давайте прям быстренько пробежим отделы, если надо, потом завтра еще. Нет, давайте так, давайте, чтобы не комкать эту тему. Она, в общем, некоторыми аспектами интересна, хотя уже и возможно, немножко не так важно, как сейчас. Короче говоря, 7 отделов, 7 лучей, где на каждом луче взращивалось какое-то из определенных качеств. Более того, все 7 отделов распределялись, соответственно, фиксировались на определенных планах. То есть фиксация лучей иерархии начиналась с 5-го выражения.
Ну, 7 лучей было.
Что?
7 лучей было.
7, да, 7.
Ну, помещались.
Лучи 7? Да. Ну, понимаешь, что они не могли быть выше отдела иерархии. Поэтому они однозначно начинали с 5-го. И на 5-м луче фиксировался луч воли и могущества владыки. На тот момент он назывался Эль Мори. Сейчас мы его с вами знаем в иерархии как аватара синтеза Мори. То есть ниже 6-ки просто быть не может, потому что сам отдел расположен на 6-м выражении. Да? Просто мы с вами вспоминаем, что на самом деле на манас у нас был разделен на высший манас и низший манас. И точно так же на выражение разума тоже было выражение двух состояний материи. Мы это все-таки на завтра оставим. Да? Я немножко подробнее мы названия фиксируем и какие-то очень важные разработки, да, когда, соответственно, посвященные ученики входили в состав того или иного луча, получали прямую фиксацию учителя на себя, то есть фиксацию духа, и являлись выражением учителя. Где, исходя из общих планов развития планеты, еще раз повторяю, фиксация на каждом из планов совершенно четко показывала специфику и те процессы, которые нужно было развернуть на планете в связи с развитием той или иной части. Увидите, пожалуйста, это очень важно, что лучи напрямую все-таки вот сопряжены вот с той спецификой. Соответственно, когда у нас с вами завершилось планирование 5-й расы, и метагалактика перешла на совершенно иное выражение, да, то мы сейчас с вами говорим о новом управлении метагалактики, который возглавляет изначально мыслящий отец, и он имеет 256 управителей, где 64 управителя отдельные, это аватары ипостаси, и 192 пары аватаров синтеза, которыми начинают, через которые или с которыми начинают развертываться сферы вокруг планеты Земля, фактически обеспечивая вот состояние или среду ашрамов языком предыдущей эпохи на планете Земля, где каждая сфера имеет четкую территориальную фиксацию, соответственно, но при этом вся сфера охватывает всю планету, если, например, служащие подразделения Ладоги едет, например, в Америку, то вместе с ним он одномоментно проживает в всю сферу подразделения Ладоги. То есть она всегда вместе с ним. Вот. Соответственно, вот, ну, представьте, точно так же, как посвященные в предыдущей эпохе являли, реализовывали проекты развития технического, научного, все развитие искусства. То есть, знаете, вот все выдающиеся люди, которые мы знаем, это обязательно посвященные. Достаточно высокого уровня. Эйнштейн, Ньютон, Леонардо да Винчи, Пифагор, ну и далее по списку. Я думаю, что все понимают, о ком идет речь. Да? Это, соответственно, те самые люди, которые трудились на одном из лучей, осуществляя поручения, данные им учителям, в реализации той или иной задачи. А вот теперь представьте ту перспективу, которую отец закладывает каждому, если мы с вами сказали в названии, почти 100 частей человека фигурирует восьмерица изначально вышестоящего отца, где выражение посвященного лишь второе. Вот представьте вот это планирование отцовское на 65 миллионов лет, когда каждый человек должен взрастись в его восьмеричном выражении. Для доказательства, чтобы было понятно, почему это так, вот сейчас 191-я организация изначально вышестоящего отца, я веду речь об аватарах синтеза Иосифа Славе, это второй иерархический организация отцовская после Дива, она развивает такое явление, как человек изначально вышестоящего отца восьмеричностью каждого. И вот представьте, план синтеза отца на развитие человека, когда каждый человек должен взрасти не просто выражение посвященного, когда это было вершиной по предыдущему развитию, а должен взрастить служащим, ипостасью, учителем и так далее. И это законодательно записано в названии организации. Но просто чтобы мы видели вот эту перспективу отцовскую, вот когда мы говорим эволюция, к чему будет вести эволюция? Эволюция будет вести именно к этому, где мы берем все самое лучшее, что было наработано посвященными учителями, владыками. И вот представляете, то, что наработал владыка Майтрея, то, что наработал владыка Ману, должно стать в естестве операционной управленческой базы каждого из нас. Мы сейчас с вами идем стяжать и знакомиться с аватарами синтеза, главами иерархии изначально вышестоящего отца. Зовут их аватары синтеза Дари и Дарлата. Это аватары, которые несут выражение поедающего огня. Наша задача сейчас войти, переплавиться этим поедающим огнем, пережигая все наши старые. Ведь фишка в чем? Мы с вами могли воплощаться в разных вариантах и служить на разных лучах иерархии. Соответственно, установки, наработки – это все классно, но и что-то, что может сейчас мешать. И наша задача – перестроиться на чистоту явления иерархии изначально вышестоящего отца. С аватарами синтеза, да, не баловато, все остальное будем уже завтра обсуждать и то есть нам сейчас нужно войти вот в то самое явление иерархии, когда она из состояния нелинейного синтеза многоуровневых систем превращается в поедающий диалектический порядковый синтез. Явление управления изначально вышестоящим отцом материи метагалактики. Мы выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, переходим и развертываемся в их зале 16320 высокой цельной реальности. Возжигаемся в форме ипостаси шестого синтеза, изначально вышестоящего Отца. Просим аватаров синтеза. Стяжая синтез синтез изначально вышестоящего Отца, преобразить каждого из нас и синтез нас на явление иерархии изначально вышестоящего Отца ракурсом метагалактики. Проникаясь, заполняясь синтезом синтезом изначально вышестоящего Отца, мы просим завершить все предыдущие взаимосвязи, как внутренние, так и внешние, управления планетой, и вести каждого из нас в явление и в организацию изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца, и управление явлением метагалактики изначально вышестоящего Отца. И вот мы сейчас с вами стоим пред аватарами синтеза Кутхуми Фаи. И справа от аватаров синтеза и слева, если смотреть от нас, рядом с аватарами синтеза, появляется пара аватаров синтеза. Это аватары синтеза иерархии Дари Давлата. Мы приветствуем аватаров синтеза, представляемся. То есть сейчас взаимодействие с Дарья Давлатом, аватары синтеза Кутхуми Фаим поддерживают наши вышестоящие тела, поддерживают нас в этом общении. И мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Дарьем Давлатой. Просим преобразить каждого из нас и принять каждого из нас на иерархическое явление иерархии изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящего Отца. И синтезируясь с аватарами синтеза Дарьем и Давлатой, мы стяжаем синтез поедающего огня. Вот проживите этот синтез, входит в тело, он совсем иной, чем синтез синтезов изначально вышестоящего Отца. То есть он совсем может по-другому восприниматься в каждом из нас. Попробуйте, возможно, вот в этом эффекте синтеза поедающего огня прожить эффект иерархичности как таковой. И возжигаясь синтезом поедающего огня, мы с вами знакомимся с Дарьем и Давлатом как главами иерархии изначально вышестоящего Отца в метагалактике Фа. И продолжая заполняться поедающим огнем от аватаров синтеза, впитываем поедающий огонь в тело каждого из нас. И вот сейчас, пожалуйста, обязательно фиксация на ипостасности каждого из нас, ипостасию шестого синтеза изначально вышестоящего Отца. То есть, когда мы с вами говорили о восьмерице, да, в этой восьмерице четвертое выражение – это ипостась. Когда мы с вами восходим курсом синтеза, соответственно, Отец фиксирует на 12 часов синтеза, и между ними явление ипостаси каждым из нас. Вот сейчас наша задача в акценте на эту ипостасность войти в явление, в проникновение поедающим огнем и синтезом поедающего огня телесно каждым из нас. То есть мы держимся ипостасью шестого синтеза. И теперь вместе с аватарами синтеза Дарьем и Давлатой мы с вами переходим в их высокую цельную реальность, за которую они отвечают и где они разрабатывают иерархию как организации изначально вышестоящего отца, в явлении их главами организации. Это 16289-я высокая цельная реальность. Нам помогают перейти аватары синтеза Кутхуми Фаинь. И мы развертываемся, переходя в зал иерархии изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. На этом переходе проживите, пожалуйста, смену огней, смену условий, смену синтеза, среды, атмосферы, заданности всего. И войдите вот в это состояние и проживание чистоты, присутствия в иерархии метагалактики Фа. И мы возжигаемся поедающим огнем, включаем адаптацию поедающего огня каждому из нас и синтезируя схум аватаров синтеза Дарьи Медовлаты, мы стяжаем и просим аватаров синтеза завершить иерархичность или предрасположенность к иерархии пятой расы, и то есть иерархию пятой расы, и вот предрасположенность к иерархии пятой расы. И мы просим вывести нас из выражения иерархии пятой расы, поставив итоговую точку. Выходим из отдела иерархии пятой расы, как второго отдела. И вот этой внутренней активации и устремленностью каждого из нас, ипостасью синтеза, мы просим вести нас в состояние активации иерархии изначально вышестоящего отца под руководством аватаров синтеза Дарья и Довлаты и разработанностью синтезом поедающего огня в каждом из нас. И синтезируюсь с изначально вышестоящими аватарами синтеза. Дарья и Довлата, мы стяжаем иерархичность внутренней сутиностью, мудростью изначально вышестоящего отца на пути взрастания, восхождения, развития и реализации каждого из нас условиями Дома Отца в метагалактике. Преображаясь, мы стяжаем у аватаров синтеза Дарья Довлата синтезом поедающего огня, суть синтеза, мудростью поедающего огня иерархии. Выжигаемся, впитываем суть синтеза мудрости каждого из нас. Далее мы стяжаем суть воли мудрости в каждом из нас поедающим огнем. Выжигаемся. Настраиваемся на иерархический тон, на иерархический стиль жизни и действия каждым из нас. И синтезируясь с аватарами синтеза Дарьем и Довлатой, мы стяжаем суть синтеза мудростью поедающего огня иерархии. И сейчас, вот буквально в центре зала, столб поедающего огня, и каждый из нас по очереди проходит через этот столб поедающего огня, впитывая фрагмент поедающего огня и входя вот этим действием, вхождением в столб поедающего огня, входя в иерархию метагалактики Фа этим. И возжигаясь. И преображаясь. Мы также последовательно выходим из этого столпа поедающего огня, устремляясь на внутренний рост иерархичности. В каждом из нас как единицы творения метагалактики. Мы благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Дарида Влада. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим и развертываемся в зале изначально вышестоящего отца. 16385 высокоцельно, реально в синтезе с первой высокой цельностью изначально вышестоящей метагалактики. Развертываемся пред изначально вышестоящим отцом, возжигаясь ипостасью шестого синтеза изначально вышестоящего отца. Развертываясь в огне, поедающего огня. Вот проживите, пожалуйста, развертываясь в синтезе поедающего огня. Вот сейчас буквально тело стоит все вот в этой концентрации огненности поедающего огня каждым из нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. И стяжаем у изначально вышестоящего отца новый путь. И стезю иерархического роста и развития каждого из нас ракурсом метагалактики Фа в перспективах развития в более высоких архетипах материи. И становимся в выражении нового пути и новой стези иерархического роста каждым из нас предизначально вышестоящим отцом. И далее, в честь праздника Дня Победы, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом во внутренней благодарности предизначально вышестоящим отцом. Благодарим всех воинов, павших в Великую Отечественную войну в защите нашего Отечества и планеты Земля в целом, во внутренней благодарности всем, кто отдал свою жизнь за победу добра и света на планете Земля, дав планете развиваться в новых метагалактических возможностях. И в честь праздника мы просим изначально вышестоящего отца, поздравляя изначально вышестоящего отца в активации, в максимальной активации концентрации каждого из нас воинов синтеза. Мы просим изначально вышестоящего отца заполнить планету Земля новой жизнью. Метагалактической жизнью, метагалактикой Фа. Мы просим заполнить изначально вышестоящего отца жизнью следующих более высоких видов метагалактики. Заполнить жизнью изначально вышестоящей метагалактикой, высокой цельной метагалактикой и истинной метагалактикой. В перспективах развития планеты Земля архетипами материи. И еще глубже синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы просим заполнить планету Земля и в диво цельной жизнью октавы бытия в новом формате шестой расы. В явлении метагалактической нации Земли, реализации и в диво метагалактической империи изначально вышестоящего отца. В развертывании единой метагалактической цивилизации землян и изначально вышестоящего дома. Изначально вышестоящего отца этой жизнью. И сейчас мы сами заполняемся этим выражением жизни от изначально вышестоящего Отца. И еще глубже, входя в контакт, во взаимодействие с изначально вышестоящим Отцом, мы просим изначально вышестоящего Отца мирного развития событий, многотысячелетней мирной ситуации, постепенным развитием метагалактической цивилизации землян, изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящим Отца. Всех ради всех и каждого ради каждого. И возжигаясь, и проникаясь, заполняясь жизнью от изначально вышестоящего Отца, мы на мгновение фиксируем свое состояние в вышестоящих телах, а далее мы укутываем планету Земля теми пятью видами жизни в явлении изначально вышестоящего Отца на планете Земля. И вот укутывая буквально планету, отдавая вот это состояние всем жителям планеты Земля, вот в этой концентрации праздничного дня победы на всей планете Земля, мы благодарим изначально вышестоящего Отца. Мы благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза, благодарим аватаров синтеза Дарьи Довлаты, фактически давая клятву служения каждого из нас в новом выражении иерархии изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящего Отца. Посмотрите, сейчас в зале изначально вышестоящего Отца развернулась вся иерархия 256 выражений иерархов. И мы сейчас с вами в едином иерархическом сопряжении, проникновении с иерархией изначально вышестоящего Отца в тех перспективах развития жизни, которые видит Отец на 65 миллионов лет. И мы сейчас с вами одна команда воинов синтеза изначально вышестоящего Отца. И вот сейчас проживите что-то вроде громогласного «Ура!» раздается в зале изначально вышестоящего Отца в честь праздника Победы. Сейчас каждому из нас изначально вышестоящий Отец фиксирует некий объем синтеза, который мы впитываем, где с одной стороны есть иерархическое задание каждому из нас, а с другой стороны есть вот подарок отцовский, как некий вариант какой-то удивительной способности и возможности каждому из нас. В росте каждого из нас явление восьмерицы изначально вышестоящего Отца. И мы итогово благодарим изначально вышестоящего Отца. Возвращаемся в физическую реализацию, развертывая здесь концентрации поедающего огня. теперь физически тут проживаем наше состояние сопряжения со всей планетой Земля. И эманируем все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего Отца в целом. Изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего Отца, подразделение Ладоги и участников данной практики, охватывая всю территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, усиляя вот той компетенции служебной, которая есть у каждого из нас. Уплотняя вот эту концентрацию жизни изначально вышестоящего Отца. Кстати, наша территория – это территория, которая максимально пострадала во время войны. Да, поэтому у нас еще есть такая специфика наша. Эманируем в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего Отца каждого из нас. И выходим из практики, завершая первый день шестого синтеза изначально вышестоящего Отца. Аминь. И всех с праздником.
Спасибо.
Спасибо.